В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. После начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 94 ученых подверглись репрессиям в России. Против 43 из них возбуждены уголовные дела. По данным интернет-издания «Т-Инвариант», которое ведет хронику уголовных и административных преследований российских ученых и академических работников с 2022 года, речь идет о крупнейшей волне уголовных дел против научного сообщества в современной истории страны. Причины варьируются от обвинений в передаче данных третьим странам, в том числе и Китаю, до участия в антивоенных инициативах и подписания открытых писем против войны с Украиной. И спектр обвинений самый широкий – от госизмены и шпионажа до мошенничества и так называемых фейков об армии.
«Т-Инвариант» регулярно публикует обновляемую картотеку и хронику дел против ученых, включая подробное описание преследования, статистику и анализ тенденций. Полная картотека доступна на их телеграм-канале и сайте. А главный редактор «Т-Инварианта» Ольга Орлова сегодня гость нашего подкаста. Почему «Т-Инвариант» вдруг решил в 2022 году начать вести системную хронику уголовных и административных преследований российских ученых, академических работников, и не только, как я так понимаю, это закончилось уголовными административными делами, но и пошло дальше, когда речь идет уже о дисциплинарных производствах?
Мы довольно быстро с началом полномасштабного вторжения в Украину мы поняли, что ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов нужно выделять уже в отдельную группу по преследованиям. Мы поняли, что нужно вести эту хронику. Сначала это были одни причины, а вот теперь уже за 3 года основания для этого только увеличиваются. Во-первых, это произошло потому, что наука и высшее образование — это были сферы в России, которые ощутили на себе войну и перемены, которые за этим последовали, мгновенно. Посыпалось просто практически все. Люди вкладывали огромные силы, время, десятки лет, гигантские деньги в свои проекты международные, и это все закончилось внезапно. Был такой замечательный проект, над которым работали много-много лет астрофизики, российские, немецкие, при участии американских. Они запустили спектр РГ, такой телескоп, который в определенном диапазоне сканировал небо, и немецкие, российские астрофизики поделили небо пополам. И договорились, что вот эту часть мы сканируем, изучаем, а вот эту вы, мы, соответственно, обмениваемся данными и так далее. И для того, чтобы этот проект реализовался, это требовались такие огромные усилия, и его отключили в первые же дни войны. Просто россиянам сказали, все, мы отключаем вашу часть. Скажем, был математический конгресс, который должен был бы пройти в июле 2022 года. Для того, чтобы он прошел в Санкт-Петербурге, это требовались огромнейшие усилия российских математиков, правительства, международного влияния, потому что это одно из величайших событий вот в истории математики каждые 4 года. Это можно сравнить только с чемпионатом мира по футболу. К этому так готовились. Ну, все, и в первые же дни войны стало ясно, что конгресса не будет. И вот было очень много таких вещей, когда ученые-преподаватели, война вторглась в их жизнь немедленно. Соответственно, и реакция из этой профессиональной группы, она была гораздо более жестко, гораздо более нервно. Было очень много протестов. Антивоенное письмо российских ученых, которые опубликовали в первые же дни войны и собирали в первой неделе, это стало самым массовым корпоративным высказыванием антивоенным. Вы, наверное, помните, что писали рестораторы, шекспироведы, многие писали. Но здесь это 9 тысяч человек высказалось практически мгновенно. Изначально было понятно, что здесь, с одной стороны, очень сильное воздействие на эту сферу. С другой стороны, реакция этих людей очень сильная. Соответственно, реакция властей обратная на протесты, она была тоже очень жесткая. Это вот одна причина. А потом была мобилизация, да, и оказалось, что Российская академия наук или университеты и научные организации, они не были готовы к мобилизации. Несколько раз представители Российской академии наук просили у правительства внести поправку в закон о мобилизации, чтобы научные работники, там, кандидаты, доктора наук, на которых, в общем, государство потратило огромное количество средств для того, чтобы такого квалифицированного человека вообще подготовить, чтобы он мог работать, чтобы им внесли отсрочку. Этого не было сделано. Некоторые, например, группы, там, программисты довольно легко получали отсрочку. Там Министерство цифрового развития это добилось довольно быстро. Здесь этого не было. И Здесь тоже реакция была очень жесткая, и было много протестов. Дальше стало что происходить? Здесь мы уже должны вспомнить про экзистенциальные идеологические причины войны, вторжения в Украину, потому что мы знаем, что, помимо всего прочего, одна из очень важных причин, которая побудила власть российские это сделать, и самого Владимира Путина, это, конечно, четкое осознание, что они проиграли молодежь. Им нужно было сделать нечто, чтобы молодежь либо вернуть, либо запереть. А для того, чтобы это сделать, тебе нужно, безусловно, вторгнуться в ту сферу, в которую государство в этой части, вот как бы в силовой, не очень-то туда стремилось. Это нужно залезть в вузы, нужно залезть в головы ученых, нужно залезть в академические программы. И это преследование, это полное уничтожение академических свобод. Дальше начинается контроль за тем, что преподают, кому преподают, как преподают, кто преподает. Потому что одно дело, когда у вас, например, преподаватель или руководитель академической программы пытается своих студентов уберечь от мобилизации, помогает им уехать. И мы знали такие случаи, когда заведующий лабораторией или профессор говорит своему там, студенту, аспиранту, да, мы знаем, что ты протестовал против войны, тебя уже ищут, вот тебе деньги, быстро уезжай, и помогали, и писали рекомендации, чтобы молодого человека спасти. Это одна вещь, но студенты быстро уехать не могут, они без дипломов, у них нет денег и так далее. И вот они остаются в России. Дальше возникает вопрос, вот те студенты, которые остались в России, им сейчас что будут преподавать? Как их будут учить, чему их будут учить. И это как бы следующая часть преследования со стороны силовиков, вторгнуться и посмотреть, а вы чему нашу молодежь учите?
Вы сказали, что первой немедленной реакцией властей была реакция на подавление протеста, в том числе и со стороны ученых. И, наверное, после того, как приняли все эти поправки в уголовные кодексы и кодекс административных правонарушений, о фейках, дискредитации и прочее, пострадали в том числе и ученые, ну как и огромное количество людей. Вот как это развивалось, и когда от мер, условно говоря, административного реагирования из-за военных протестов начали переходить к уголовному преследованию, обвиняя ученых там, в госизмене, разглашении тайны и прочем?
По нашим наблюдениям, это параллельные процессы были. Потому что через некоторое время власти действительно... Ну, тут не власти, тут речь идет просто о сотрудниках все-таки ФСБ конкретно, совершенно конкретного ведомства, конкретных управлений, иногда конкретных людей. Мы знаем имена этих людей. Сначала ФСБ, через какое-то время они, так сказать, пришли в себя и стали просто отслеживать, кто как публично себя проявил. И люди, которые подписали в феврале 22 года это письмо антивоенное, там через полгода в их академический институт стали приходить сотрудники спецслужб, стали разговаривать с руководством. И это были в самых разных местах, в самых разных регионах, когда они предъявляли. И тут, конечно, очень многое зависело от руководства, от позиции администрации, от степени влиятельности и вот административного веса. Потому что были руководители, которые могли сказать, да, да, мы поняли, мы учтем, проконтролируем, и вот просто это свести на нет. Были руководители, которые взяли под козырек и попросили этих людей уволиться. И это вот такое давление, то есть очень часто это бывало по собственному желанию. Формально ты и преследованием не назовешь, тебя просто попросили уйти. Это одна история, и она развивается до сих пор. Вот у нас уже 4-й год войны идет, и, например, только что прошло общее собрание РАН, где были выборы в члены Академии. И два выдающихся совершенно филолога, директор Института русского языка имени Виноградова, Фёдор Успенский и заведующая кафедрой в Уральском федеральном университете Елена Березович, их выдвинули в члены Академии, они уже член коры, соответственно, вот их выбирали в академики. И встал такой Валерий Кашин, академик, ракетостроитель, и припомнил, он сказал, что как же так? Это люди, которые подписали это антивоенное письмо в начале войны. Вот прошло время. Посмотрите, что творится с русским языком в Украине. На Украине. Пусть они выскажут свою позицию, пусть они публично отрекутся от своей подписи. Они же за это время, увидев, что происходит с русским языком, наверное, как-то свою позицию поменяли, и он потребовал публичного отречения. Этого публичного отречения не произошло, их не избрали. Но при этом, если мы посмотрим результаты голосования, там нужно было набрать 366 голосов, ну, они набрали там 300, по-моему, 34. Половина членов Академии проголосовали за то, чтобы их избрали, несмотря на абсолютно такой внятный, четкий сигнал. И это вот письмо антивоенное и вот эта публичная позиция, да, то есть это вот как бы идет до сих пор.
Тут просто интересен даже мотив этого ракетостроителя, почему вдруг он решил припомнить это. Тоже установка сверху, его попросили выступить на заседании Совета Российской Академии Наук, или же это его было личное такое желание выслужиться, вот просто как это происходит сейчас?
Это очень интересная история, потому что в данной ситуации можно сказать, что прокололись историки, а отыгрались на филологах. Дело в том, что Успенского и Березовича выдвигали от историко-филологического отделения, где историки идут отдельно, а филологи идут отдельно. И в этом году по историческому отделению в член-корреспондента РАН баллотировалась Екатерина Яцишина. Это человек исключительно близкий Михаилу Ковальчуку. Она работает с ним много лет. Работает она в Курчатовском институте. Когда-то она возглавляла пресс-службу, потом доросла до доктора исторических наук и стала заместителем директора Курчатовского института по научной работе. Блестящая карьера. И она должна была пройти в член-корреспонденты. И историки не избрали ее. Ну, худшее, что они могли бы сделать, это не избрать Алину Кабаеву. Это примерно такой же был жест. Этого нельзя было делать. Понятно было, что руководство в историко-филологическом отделении не контролирует ситуацию. Соответственно, нужно было об этом напомнить на общем собрании РАН. Но вы не можете выйти и сказать, вы почему не избрали ее? Но зато ты можешь поставить вопрос, кого же вы выдвигаете? Вот как это было.
Тем не менее, это все-таки история скорее из таких закулисных игр, перестановок, и кажется, что никто особенно сильно-то здесь не страдает, да, кроме, может быть, российской науки в целом. Но людей не лишают свободы, жизни, не выбивают из них показания, не лишают буквально карьеры навсегда. А как вот здесь?
Действительно, параллельно с этим развиваются совершенно другие, кошмарные, страшнейшие истории, связанные с лишением свободы, со страшными сроками заключения, со страшными условиями заключения. И это действительно другая, совсем другая жизнь. Почему еще мы поняли, что хронику преследования ученых-преподавателей очень важно вести? Потому что есть громкие дела, когда преследуют там члены корреспондента, директор института, и это одна история. Но что показывает наша хроника, что не менее кошмарные, страшные истории разворачиваются в региональных вузах с учеными, у которых нет таких больших регалий административного веса, нет выдающихся научных результатов. Это добротные такие преподаватели, которые, оставаясь честными, порядочными, верными своему этическому выбору, лишаются свободы и лишаются жизни. У нас бывает так, что когда мы вот фиксируем какой-то случай, начинаем разбираться, смотреть, мы потом понимаем, что об этом нужно там писать отдельную историю. Это не просто имя, фамилия, карточка, тип преследования, вот как мы это делаем, а что за этим стоит настоящая большая человеческая драма. Например, доцент Ивановской медицинской академии Ольга Назаренко. Ее местные жители в Иваново назвали наша Жанна Д'Арк Ивановская. Это человек, который всегда был граждански очень активен и очень любили студенты, поддерживали, у нее была прекрасная репутация. Она не скрывала своей активной гражданской позиции, и когда началась война в Украине, она выходила с протестами, и она отстаивала гражданские свободы и право российских людей выражать свою свободу. Ее нашли мертвой с многочисленными переломами при очень странных обстоятельствах. Это было абсолютно внезапно. Полиция не стала возбуждать уголовное дело и сразу квалифицировала это как суицид. Родственники точно знали, что это никакой не суицид, у нее не было никаких для этого оснований, и все обстоятельства показывали, что это не суицид. И, собственно, они пытаются собственными силами вести расследование. Но здесь это было прямо такое абсолютное нежелание со стороны МВД даже вникать в эту историю. То есть, ну, вы понимаете, что если вы находите здорового, не старого человека с многочисленными ушибами, выброшенного из окна, то вы уж, по крайней мере, хоть сколько-то займетесь этим делом, ну, по правилам так. Вот. Здесь они даже не стали вообще вникать в эту историю, сразу сказали, нет, не будем даже этим заниматься.
Вот в вашей хронике, я просто уточню, эта женщина, она занесена как?
Мы ее сначала внесли, потому что ее уволили из академии, и это было административное преследование. А дальше вот это стало развиваться так. То есть мы ее вносили как человека, которого уволили из вуза за антивоенные протесты в поддержку Украины. Нам очень важно было самим понять и увидеть, что происходит в небольших городах с вузами и с научными организациями, где на поверхности кажется, что ничего не происходит, а на самом деле происходит многое. За многими вот этими карточками у нас, мы не помещаем никогда портретов наших героев хроники, потому что часто это не нужно, и это может им там повредить. Мы вешаем только там силуэт, и за этим силуэтом, за именем фамилии стоит какая-то большая человеческая трагедия. Вы знаете, что есть в разных городах сейчас пункты, где пишут письма политзаключенным. И вот мой сын младший листал как-то нашу хронику и смотрит: Александр Нестеренко, 63-го года рождения, доцент философии, год сидит в СИЗО. За что? Он разместил у себя в аккаунте в соцсетях, по-моему, 5 просто песен на украинском языке. Он год сидит в СИЗО, мой сын ему написал, тот ему ответил, а он был членом избирательной комиссии, на муниципальных выборах был довольно активен. Они переписывались немножко по философии, но он ответил, что я никогда не думала, что это так важно. То есть только когда я оказался здесь, я понял, как важно писать заключенным, но сейчас писем от него уже нет, мы не знаем, что с ним. И это вот такие, то, что называется, мы бы сказали, что это отсутствие состава преступления реально, да, то есть люди ничего не сделали опасного для общества, но они находятся в реальной опасности физической, да, когда ты находишься в СИЗО, это понятно. И при этом одновременно же, как бы третий параллельный процесс, это уже совсем другие дела. Это дела, которые возбуждают ФСБ, связанные с разного рода помощью, скажем, финансированием экстремистской организации. Это ученые-преподаватели, которые донатили Навальному, их в этом обвиняют. Это дела по госизмене, за какие-то публикации или выступления на конференциях, за передачу гостайны во время общения со своими зарубежными коллегами. И среди них, наверное, там самое знаменитое, это, конечно, новосибирское дело, так называемое дело гиперзвуковиков, которое тянется очень давно, и оно родилось не с началом войны, но что мы увидели, что с началом войны оно приняло совершенно иной масштаб, потому что стали по этому делу, стали привлекать людей, которые вообще непонятно как могли там оказаться. То есть посадили там директора института, ему дали огромный срок, посадили главного научного сотрудника в одном институте, сразу трех. Но, например, у них среди соавторов был никому неизвестный счетчик, математик из Томска. Это такие работы, они, как правило, там очень много соавторов, там бывает по 6, 8, 10 человек, и уровень вклада у всех разный. В одном случае там человек определяет задачу, в другом случае он его решает, а в-третьих, он где-то что-то должен, ну, посчитать. И при этом стали привлекать уже в то, что называется количеством, брать количеством. Еще в 22-м году сотрудники института написали большое коллективное письмо, обращаясь ко всему научному сообществу за помощью. Помоги. Вот у нас что происходит в институте. Это письмо сейчас с сайта удалено. Ну, понятно, что кэш все помнит. Письмо сотрудники с сайта удалили, а дальше стало понятно, что они ничего не могут сделать, и что на самом деле никто не знает, кто будет привлечен следующим. А сроки там в этом деле гиперзвуковиков, они огромные.
Насколько я понимаю, сейчас там речь идет о десятках людей, да, в этом деле?
Около 12 человек.
12 уже. Человек. А понятно, почему именно гиперзвуковики-то?
Ну, с одной стороны, это очень трудно понять, потому что все материалы дела закрыты, и все участники, адвокаты, и члены семьи, они все под подпиской, они очень запуганы, они, естественно, ничего не рассказывают. Но у нас есть версия, которая возникла еще до начала войны. Так получилось, что один раз было заседание, по-моему, мне кажется, что это был 18-й год, и мне кажется, что это еще был Кудрявцев, то есть это один из участников этого дела, который сейчас уже умер. Там было заседание суда по мере пресечения, и случайно совершенно судья не закрыл это заседание и не взял никакой подписки, и вот в тот момент именно адвокат дал комментарий. И вот из того комментария, что он дал, стало как бы понятно, причина, потому что еще до войны, еще когда это стало вот развиваться, собственно, в 17-18 году, уже тогда это вызывало жуткое недоумение, как такое вообще могло произойти, за что их привлекают. Это участники проекта с фон Карменским институтом с Бельгии, большой международный проект, абсолютно был открытый, согласованный правительством, в том числе и Российской Федерации, разумеется, и вдруг вот их за это привлекают. Тогда было понятно из этого комментария, что произошло, что у следователей ФСБ был неоспоримый на руках так называемый «джокер» из других источников своих, что утечка по гиперзвуку была. Это то, во что они верили, и то, что они считали абсолютно доказанным, и доказанным, так сказать, для всех, включая первое лицо страны. В этом у них не было сомнений. Они решили, что источник этой утечки как-то связан с учеными. То есть здесь они натянули сову на глобус, потому что, опять-таки, ученые, которые работают в этой области, а эта область, естественно, очень тесно связана с гражданской наукой, ну, то есть она вообще рождается в поле гражданской науки, эти ученые, в принципе, всегда работают в международных коллаборациях, и они всегда находятся в поле зрения ФСБ. Они легкая добыча в этом смысле. Поэтому привлечь их и именно их сделать обвиняемыми по делу. То есть в чем они не сомневались, что утечка была. Но почему они решили сделать именно ученых? Потому что все люди, которые работают в этой сфере, они очень легко попадают в поле зрения ФСБ, и они очень легко как бы становятся их добычей.
Я хотела бы немножко формализовать вот уже многое из того, что вы сказали. Хотела бы попросить вас немножко объяснить, как устроена ваша хроника, кого из академической среды вы туда включаете, какие события туда входят, как вы добываете эту информацию, вот, и чуть подробнее рассказать про карточки, о которых вы уже упоминали, что они из себя представляют.
Мы действительно узнаем о фактах преследования самым разным путем. Это может быть информация в каких-то специализированных телеграм-каналах, это может быть личное сообщение, но мы всегда это проверяем. То есть это не значит, что если нам кто-то написал и сказал, вы знаете, меня уволили из-за того, что я поддержал Украину и так далее. То есть, конечно, это не так происходит. То есть мы верифицируем, мы смотрим материалы там, где ты можешь проверить, где было судебное заседание, когда, за что. Мы смотрим ОВД-инфо там, с первым отделом, информацию оттуда. И сначала ты разным совершенно способом получаешь сигнал о том, что это произошло, а потом мы его проверяем и смотрим. И дальше наше дело, во-первых, это как бы проверить, что это правда, что это так и есть. Во-вторых, посмотреть на тип преследования. Да, это может быть административное, это может быть уголовное. И, соответственно, зафиксировать, что именно произошло, дату, когда это случилось, там, зафиксировать статью, и если это предъявлено обвинение за что, формулировки там, и так далее. И это если речь идет о физических лицах, о конкретных людях. Сюда же мы фиксируем, если это человек, который ученый, который получил, допустим, статус иноагента, или если он внесен в список террористов, экстремистов тоже. Мы расцениваем статус иноагента как тип преследования. К сожалению, у нас очень многие не понимают, что за этим стоит. Даже мне каждый раз это удивляет, что прошло уже столько времени, а огромное количество людей, которые читают самые разные свободные медиа, они до сих пор не знают, почему иноагентство является преследованием, какие это налагает на человека обязательства, как это ограничивает его в правах, чем это ему грозит и так далее.
Одни не знают, а другие поздравляют. Это вам, как говорят, что это медаль за заслуги?
Я думаю, что поздравляют именно потому, что не знают. Наш проект признан иноагентом. Соответственно, у нас есть в проекте список участников иноагентов, это понятно. Надо сказать, что среди моих коллег, например, ну, никто нас не поздравлял, потому что все знали, какое количество сложностей дальше за этим последует. Но это одна история. Но, например, мы также вносим те научные или образовательные организации, которые получили, допустим, статус. То есть нежелательных. Это жесточайшее преследование, и это, безусловно, имеет отношение к академической сфере, потому что дальше сразу возникает вопрос. Если вы, например, работаете в Волгоградском университете в проекте, который теперь был признан нежелательным, у вас огромное количество проблем возникает за одну секунду. Вот, поэтому мы тоже это фиксируем. У нас в хронике есть не только физические лица, но и организации.
Последствия сотрудничества с организациями, которые признаны в России нежелательными, действительно существенные. По закону нежелательной могут объявить любую иностранную или международную организацию, которая, по мнению российских властей, может представлять угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Решение о присвоении той или иной организации статуса нежелательной принимает Генеральная прокуратура, а реестр ведет Минюст. Нежелательным организациям запрещено работать на территории России. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность до 4 лет лишения свободы за участие в такой организации и до 6 лет за руководство ею.
Закон о нежелательных организациях в России существует с 2015 года, и если открыть реестр Минюста, можно увидеть, что вначале он пополнялся не очень активно. Так, с 2015 года по 4 февраля 2022 года нежелательными были признаны 50 организаций. Сейчас в списке уже 238 наименований, то есть после начала полномасштабного вторжения России в Украину, то есть за последние почти 3,5 года, нежелательными признали 188 организаций. Недавно, например, российские власти включили в список нежелательных международную просветительскую организацию The British Council, Британский совет, которая уже несколько лет не работает в России, но является организатором официального экзамена по знанию английского языка IELTS. В выпуске видеопрограммы «Человек имеет право» под названием «Обыски в вузах и нежелательный экзамен IELTS» его можно найти на нашем YouTube-канале, а также ссылка будет в описании. Мы рассказывали о том, какие последствия могут ждать тех россиян, кто планирует сдавать IELTS после признания British Council нежелательным. А в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики уже перестали действовать сертификаты IELTS при перезачете экзамена или факультатива по английскому языку. На это обращает внимание телеграм-канал «Студсоюза» факультета креативных индустрий университета.
Как все происходящее скажется на российской науке и насколько непоправимый ущерб ей нанесен? Понимают ли в академической среде негласные правила игры, что можно, а за что могут наступить неприятные последствия? Почему судебные процессы над учеными, как правило, проходят в тишине? И какова вероятность появления в России современных шарашек? Об этом поговорим с главным редактором издания «ТМ-вариант» Ольгой Орловой в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.